Константин Прохоров. Встреча друзей. Случилось это в конце 1919 года, где-то сразу после Хануки. Председатель НСКЧК Михаил Рябин, он же Мойша Рабинович, с энтузиазмом перекладывая кипы протоколов допросов из ящика старого стола в только что конфискованный советской властью у местного эксплуататора роскошный многостворчатый шкаф довоенной работы, оступился и упал в собственном кабинете. Полежав немного в неестественной позе и потерев ушибленное место, он стал подниматься и вдруг увидел мелькнувшую где-то среди рассыпавшихся по полу листов знакомую фамилию – Фрухштейн. Взволнованно раздвигая руками документы, Рябин вскоре обнаружил нужный протокол, о существовании которого еще минуту назад не подозревал. Действительно, Фрухштейн Соломон, 1895 года рождения, уроженец местечка С, близ Бердичева. Он – друг детства Шлома. Рябин с забившимся сердцем заглянул в его дело и с радостью обнаружил, что Фрухштейн задержан ЧК месяц назад по не столь уж тяжелому обвинению в пособничестве белогвардейцу, молодому юнкеру, которого просто лечил в своем доме от какой-то серьезной болезни. Рябин властно окрикнул часового и приказал тут же доставить Фрухштейна к себе в кабинет. Спустя 5 минут Шлома уже барахтался в объятиях председателя ЧК, не вполне понимая, что с ним происходит. В переполненной камере он много раз слышал о страшном комиссаре Рябине, искренне боялся возможной встречи с ним, которой все-таки не избег, но которая неожиданно вылилась в самую теплую встречу со старым другом Мойше Рабиновичем. Воистину, коль славен наш Господь в Сионе. Вновь позвав часового, Мойша мгновенно устроил шикарный стол. Конечно, это была не фаршированная рыба со свежей халой, как в детстве, но все же нечто впечатляющее для скромного арестанта. Плеснув в стаканы чудовищно пахнущего самогона, Мойша радостно провозгласил тост за встречу. Шлома столь же радостно ответил на приветствие, но пить отказался. «Лучше я поем, можно», — сказал он, и, не дожидаясь ответа, придвинул к себе вареную картошку и увесистую горбушку хлеба. Мойша выпил один, не сводя счастливых глаз со Шлома. «Можно? Теперь тебе все можно», — проговорил он, невольно крякнув и переводя дух. «Завтра же утром тебя выпущу. Ты, конечно, ни в чем не виновен. Прости, друг, революция, сам понимаешь».
«Да-да, разумеется, я все понимаю», — скороговоркой подтвердил Шлома, ничего вовсе не понимавший, что уже 3-й год творилось в этой стране, и по-прежнему даже не веривший, что ужасный чекист, сидевший перед ним, это его лучший друг детства Мойши.
«А помнишь, как мы с тобой мечтали найти клад и сделаться первыми богачами среди евреев?» «Ха-ха-ха!» — пустился в приятные воспоминания Мойши. «А помнишь, как влюбились одновременно в красавицу Соню Осик? А она ответила, что выйдет замуж за того, кого из нас первым попросят сесть у восточной стены синагоги. Ох, правильная была девочка!»
Шлома охотно поддержал этот веселый разговор, и около часа из кабинета председателя ЧК слышались лишь дружный смех и то и дело повторявшаяся фраза: «А помнишь? Нет, ты помнишь?»
И вдруг весь этот милый вздор разбился о простой и, в принципе, необязательный для откровенного ответа вопрос Рябина. «Слушай, Шлома, и как ты так неосторожно вляпался в эту скверную историю? Стоило ли рисковать жизнью из-за какого-то юнкера? Зачем ты его прятал и лечил?»
Неловкая пауза зависла в воздухе. Улыбки медленно сходили с лиц друзей.
«Ты действительно хочешь это знать?» — серьезно спросил Фрухштейн.
«Ну, я пытаюсь придумать формулировку, за что я тебя завтра выпускаю из-под ареста. Ты знал этого белогвардейца? Он что-то сделал доброе для тебя?»
«Нет, Мойша. Когда я подобрал его на дороге за городом, я видел его впервые в жизни».
«Какая глупость!
Ты слышал, какие сейчас действуют законы? Законы революционного времени. Тебя могли уже поставить к стенке, если бы мне самому не попалось в руки твое дело. И все же, зачем ты его хотел спасти?»
Фрухштейн замедлил с ответом. Он вдруг ясно почувствовал, что если скажет сейчас подлинную причину, то последствия этого будут самыми непредсказуемыми. И все же спустя минуту он произнес роковое слово: «Я стал христианином».
«Что?» — не поверил своим ушам Рябин. «Ты стал выкрестом?»
«Называй как хочешь, но я верю в Иисуса Христа, что Он наш Мессия и Сын Божий. Иисус же учит в одной из своей притчи, что некий священник и левит прошли однажды мимо израненного разбойниками и брошенного на дороге человека, а неизвестный самарянин поднял его и помог. Можешь считать глупым, но это и есть вся причина, почему я лечил того несчастного, которого твои чекисты нашли у меня в доме и расстреляли».
«И ты его еще жалеешь?» Лицо Рябина сделалось чужим и суровым. «Жалеешь врага? Ты думаешь, он пощадил бы, например, меня, если бы я попался ему в руки? Ты хотя бы представляешь, как они расправляются с чекистами?»
Рябин на мгновение задумался и затем продолжил свой монолог. «Впрочем, даже не это меня сейчас больше волнует. Но как ты, еврей, сын почтенных родителей, тот, с кем мы мечтали учиться в школе раввинов, читали и целовали Тору, отрекся от веры своих отцов? Ты, может быть, скажешь, что я сам стал атеистом. Пусть. Но я, как услышу голос Кантора, воззовем к Господу, да поможет Он нам. Или старую песнь «Мир вам, ангелы Господни». Веришь, ком подкатывается к горлу. Нет, я никогда не предавал мечту нашего детства, мечту каждого молодого еврея, заставить христиан считаться с нами. Подумать только, сколько поколений евреев было унижено, поругано, растоптано твоими христианами. Скольких они силой заставили креститься, убили в пьяных погромах. И вот теперь Шлома Фрухштейн, чистокровный еврей, негде поставить пробу, присоединяется к мучителям своего народа.
«Ты не понимаешь, существует совсем другое христианство», — воскликнул Фрухштейн.
«Я вступил в общину евангельских христиан. Это настоящие верующие люди. Даже православные их гнали не меньше, чем евреев».
«Ну надо же! Мало того, что выкрест, еще и к сектантам подался», —
в кулацкую петрушку превратился. Все люди братья, так, кажется, у вас говорят». Немного помолчали. «Может, я лучше пойду назад в камеру?» — тихо спросил Фрухштейн. «Думай, что хочешь, только я уже не отрекусь от Мессии Иисуса». «Нет, ты выслушай меня до конца», — недобрым голосом сказал Рябин. Он отхлебнул еще самогона и, прохаживаясь по кабинету, продолжил свою речь. «Ты помнишь нашего рабби Хаима, как он предупреждал всегда евреев от соблазна христианства? Кто крестится, — говорил он, — тот как бы уже и русский, и учиться ему можно, и по службе преуспеть. Да только наши старомодные родители почему-то не спешили идти по этой легкой дороге. Так учил старый Хаим, если ты забыл. Да и я сам, может быть, для того и пошел в революцию, чтобы избавить еврейский народ от барских прихотей христиан-великороссов. Как же ты мог нас предать, Шлома? Вспомни милого и рассеянного кантора Шимона, как он всегда пел и плакал на праздник Торы. Вспомни древнюю синагогу. Все, все ты перечеркнул. И вот теперь я, председатель ЧК, уговариваю тебя вернуться к вере». После этих слов, случайно ли так получилось или преднамеренно, кто знает, Рябин достал из кобуры и положил перед собой на стол маузер. Он, прищурившись, смотрел на Фрухштейна, который был теперь для него как будто незнакомым человеком. «Слепцы, ведущие слепцов», — взволнованно отвечал Шлома, — «имеющие Писание, целующие его и не разумеющие, столетиями ждавшие Мессию, а когда он пришел, тотчас отвергшие его. Не думай, что я не люблю свой народ. Я готов молиться и вымаливать у Бога каждого еврея. Хоть ты и замарал свои руки кровью в ЧК, я буду молиться и о тебе». «Довольно», — ледяным голосом сказал Рябин. «Часовой, увести арестованного в камеру». Оставшись один, Мойше медленно приставил холодное дуло маузера к виску. Ему хотелось умереть. Он уже много раз обдумывал такой почетный исход из той кровавой мясорубки, в которой безнадежно крутился почти с самого начала гражданской войны. Но и на этот раз нечто остановило его. «Какого друга теряю?» – прошептал он, направляя дуло на папку с делом Фрухштейна. Затем, откинувшись назад на стуле, он вдруг подбросил папку вверх и тут же заученным движением вскинул маузер и выстрелил. Пробитое в самом центре тоненькое дело метнулось к стене и почти бесшумно упало на пол. На звук выстрела прибежал все тот же часовой, здоровенный детина по имени Степан. Увидев своего командира невредимым, он заулыбался и сказал: «Ну, слава Богу, товарищ Рябин, вы живы». «А что мне должно было сделаться, Степан?» — грустно спросил Мойша. «Ну как же, вы стреляли». «Да, стрелял, но не туда. Куда ты подумал?» «Ты его уже отвел в камеру?» «Да не успел еще, во дворе стоит, как раз у красной кирпичной стенки». Угадывая ход мыслей хозяина, глухо ответил часовой. «Для мировой революции пролетариата, Степан», — негромко и медленно проговорил Мойше, — «такие люди, как этот Фрухштейн, насквозь пропитанные религиозным дурманом, большое препятствие. Ты должен помочь революции». Часовой, понимающе кивнул и сказал: «Это мы сейчас сделаем, товарищ Рябин. Не берите близко к сердцу».
«Только, Степан, без лютости. Одной пулей, прошу тебя».
«Так точно, не извольте беспокоиться», — ответил часовой и вышел.
«Вот и все», — подумал Мойша. «Теперь получится».
Через минуту на улице раздался негромкий выстрел. Он почти слился со звуком другого выстрела, который прозвучал в кабинете председателя ЧК Михаила Рябина.